Глава 24. Обручения не было, и никому не было объявлено о помолвке Болконского с Наташей, на этом настоял князь Андрей. Он говорил, что так как он причиной отсрочки, то он и должен нести всю тяжесть ее. Он говорил, что он навеки связал себя своим словом, но что он не хочет связывать Наташу и предоставляет ей полную свободу. Ежели она через полгода почувствует, что она не любит его, она будет в своем праве, ежели откажет ему. Само собой разумеется, что ни родители, ни Наташа не хотели слышать об этом, но князь Андрей настаивал на своем. Князь Андрей бывал каждый день у Ростовых, но не как жених обращался с Наташей. Он говорил ей «вы» и целовал только ее руку. Между князем Андреем и Наташей после дня предложения установились совсем другие, чем прежде, близкие, простые отношения. Они как будто до сих пор не знали друг друга, и он, и она любили вспоминать о том, как они смотрели друг на друга, когда были еще ничем. Теперь оба они чувствовали себя совсем другими существами, тогда притворными, теперь простыми и искренними. Сначала в семействе чувствовалась неловкость в обращении с князем Андреем. Он казался человеком из чуждого мира, и Наташа долго приучала домашних к князю Андрею, и с гордостью уверяла всех, что он только кажется таким особенным, и что он такой же, как и все, и что она его не боится, и что никто не должен бояться его. После нескольких дней в семействе к нему привыкли и, не стесняясь, вели при нем прежний образ жизни, в котором он принимал участие. Он про хозяйство умел говорить с графом, и про наряды с графиней и Наташей, и про альбомы и канву с Соней. Иногда домашние Ростовы между собою и при князе Андрее удивлялись тому, как все это случилось, и как очевидно были предзнаменования этого, и приезд князя Андреева отрадное, и их приезд в Петербург, и сходство между Наташей и князем Андреем, которое заметила няня в первый приезд князя Андрея, и столкновение в 1805 году между Андреем и Николаем, и еще много других предзнаменований того, что случилось, было замечено домашними. В доме царствовала та поэтическая скука и молчаливость, которая всегда сопутствует присутствию жениха и невесты. Часто, сидя вместе, все молчали. Иногда вставали и уходили, и жених с невестой, оставаясь одни, все так же молчали. Редко они говорили о будущей своей жизни. Князю Андрею страшно и совестно было говорить об этом. Наташа разделяла это чувство, как и все его чувства, которые она постоянно угадывала. Один раз Наташа стала расспрашивать про его сына. Князь Андрей покраснел, что с ним часто случалось теперь, и что особенно любила Наташа, и сказал, что сын его не будет жить с ними. — Отчего? — испуганно сказала Наташа. — Я не могу отнять его у деда, и потом...
— Как бы я его любила!
— сказала Наташа, тотчас же угадав его мысль.
— Но я знаю, вы хотите, чтобы не было предлогов обвинять вас и меня.
Старый граф иногда подходил к князю Андрею, целовал его, спрашивал у него совета насчет воспитания Пети или службы Николая. Старая графиня вздыхала, глядя на них. Соня боялась всякую минуту быть лишнюю и старалась находить предлоги оставлять их одних, когда им этого и не нужно было. Когда князь Андрей говорил, он очень хорошо рассказывал. Наташа с гордостью слушала его. Когда она говорила, то со страхом и радостью замечала, что он внимательно и испытующе смотрит на нее. Она с недоумением спрашивала себя, что он ищет во мне? Чего-то он добивается своим взглядом. Что как нет во мне того, что он ищет этим взглядом? Иногда она входила в свойственное ей безумно веселое расположение духа, и тогда она особенно любила слушать и смотреть, как князь Андрей смеялся. Он редко смеялся, но зато, когда он смеялся, то отдавался весь своему смеху. И всякий раз после этого смеха она чувствовала себя ближе к нему. Наташа была бы совершенно счастлива, ежели бы мысль о предстоящей и приближающейся разлуке не пугала ее. Накануне своего отъезда из Петербурга князь Андрей привез с собой Пьера, со времени бала ни разу не бывшего у Ростовых. Пьер казался растерянным и смущенным. Он разговаривал с матерью. Наташа села с Соней у шахматного столика, приглашая этим к себе князя Андрея. Он подошел к ним. — А вы ведь давно знаете Безухова? — спросил он. — Вы любите его?
— Да, он славный, но смешной очень.
И она, как всегда говоря о Пьере, стала рассказывать анекдоты о его рассеянности, анекдоты, которые даже выдумывали на него. — Вы знаете, я поверил ему нашу тайну, — сказал князь Андрей. — Я знаю его с детства, это золотое сердце. — Я вас прошу, Наталья, — сказал он вдруг серьезно. — Я уеду. Бог знает, что может случиться. Вы можете разлю... Ну, знаю, что я не должен говорить об этом. Одно. Что бы ни случилось с вами, когда меня не будет, что ж случится? — Какое бы горе ни было, — продолжал князь Андрей. — Я вас прошу, мадемуазель Софи, что бы ни случилось, обратитесь к нему одному за советом и помощью. Это самый рассеянный и смешной человек, но самое золотое сердце. Ни отец и мать, ни Соня, ни сам князь Андрей не могли предвидеть того, как подействует на Наташу расставание с ее женихом. Красная и взволнованная, с сухими глазами, она ходила этот день по дому, занимаясь самыми ничтожными делами, как будто не понимая того, что ожидает ее. Она не плакала и в ту минуту, как он, прощаясь, последний раз поцеловал ее руку.
— Не уезжайте!
— только проговорила она ему таким голосом, который заставил его задуматься о том, не нужно ли ему действительно остаться, и который он долго помнил после этого. Когда он уехал, она тоже не плакала. Но несколько дней она, не плача, сидела в своей комнате, не интересовалась ничем и только говорила иногда: «Ах, зачем он уехал?» Но через две недели после его отъезда она также неожиданно для окружающих ее очнулась от своей нравственной болезни, стала такая же, как прежде, но только с измененную нравственную физиономией, как дети с другим лицом встают с постели после продолжительной болезни.